ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Итак, сегодня у нас Шримад-Бхагавад-гита, так она есть, 4 глава, текст 34, божественное знание. Санскрит повторим. Тадвитхи пранипатена,
Тадвитхи пранипатена,
Парипрашнена севая,
Парипрашнена севая,
Упадикшанти те гьянам,
Упадикшанти те гьянам,
Гьянинастатва даршана,
Гьянинастатва даршана.
Тат,
Тат,
то знание различных видов жертвоприношений.
То знание различных видов жертвоприношений.
Витхи.
Витхи.
Познай.
Познай.
Пранипатена.
Пранипатена.
Обращением к духовному учителю.
Обращением к духовному учителю.
Парипрашнена.
Парипрашнена.
Смиренными вопросами.
Смиренными вопросами.
Севая.
Севая.
Служением.
Служением.
Упадикшьянти.
Упадикшьянти.
Посвятят.
Посвятят.
Те. Тебя.
Тебя.
Гьянам.
Гьянам.
Знание.
Знание.
Гьянина.
Гьянина.
Осознавший себя.
Осознавший себя.
Татва.
Татва.
Истину.
Истину.
Даршина.
Даршина.
Те, кто видят.
Те, кто видят.
Перевод стиха. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Попрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Комментарий Шрилы Прабхупады. Путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, который ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь. И человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. Бхагаватам сказано «Тарманту сакшат Бхагават пранитам». Путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимы для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроено духовным учителем, и когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и став его послушным слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику. Поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенные знания. Тадвитти пранипатьяна парикрашняна севая падикшанти тягьянам янинастаса даршинам. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Попрошай его смиренно служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Итак, у Манчан Рубал стих сегодня. Злое божественное знание. Что важно в этом стихе? Чтобы связать этот стих с этой мыслью Бхагавадгиты, нужно прочитать предыдущий текст. Я прочту перевод стиха предыдущего. А здесь есть гости, которые впервые на программе? Поднимите руки. А, есть впервые. Хорошо. Я прочитаю предыдущий стих. О покорителю врагов! Жертвоприношение, совершенное в знании, лучше, чем просто принесение в жертву материальной собственности. Но в конечном счете, все жертвенные обряды приводят человека к трансцендентному знанию, сын Притхи. То есть божественное знание – это путь к счастью, так можно еще перевести. То есть божественное знание – божественное счастье. Материальное знание – материальное счастье. В соответствии с знанием или со знанием развитым человека, у него разные вкусы. Разные стремления, разное понимание счастья. Для кого-то может быть счастье на уровне пищи, для каких-то живых существ. Это зависит от его сознания. Есть пища или есть деньги, накопленная собственность, человек счастлив и спокоен. Это осознание пищи. Есть счастье выше этого, когда человек отождествляет себя с жизненной силой. Или, как говорят в обиходе, со здоровьем. Здоров, слава Богу. И все хорошо. И пищу переваришь. Ну и заработаешь, силы есть у тебя. Все в порядке. Главное – здоровье. Чаще всего люди поднимаются лишь до этого уровня, прожив долгие годы жизни. Как моя бабушка в старости сказала, я поняла, говорит, главную вещь жизни. Главное – здоровье. Если есть здоровье, ты работать сможешь, поддерживать сможешь. А здоровья нет, ничего не будет, все. Человек счастлив, когда здоров, не считает. Но дети понимаются на уровне пищи, накопления предметов. Есть такие взрослые тоже, остающиеся на этом уровне сознания, пищи, денег. Но если пойти дальше, то очень умные люди знают одну вещь. Сейчас, по меркам современной цивилизации, это передовые люди. То есть передовая психология утверждает, что будущее твое зависит и счастье от того, как ты мыслишь. Интересный момент. Они говорят о том, что можно программировать в уме, прогнозировать, составлять какие-то мысленные, мыслительные программы, и это сбудется несомненно. То есть нужно знать, как это делать. Есть специальная практика, как быть счастливым, как направить ум туда. То есть психологи до какой-то степени догадываются об этом, что ум выше жизненной силы, то есть он управляет жизненной силой. Здоровье, болезнь, настроение жизни, депрессии или что-то еще зависит от ума. Поэтому, когда у человека в уме все хорошо, все хорошо во всех остальных сферах. Но выше этого еще более редкие люди встречаются. Ну, скажем, преданные как раз к этой категории должны относиться. Они считают, что причина счастья не в уме, и не в здоровье, и не в пище. Причина счастья в образе жизни. То есть меняют образ жизни эти люди. Это считается самая трудная практика – сменить образ жизни. Например, мы часто бываем в Казахстане, в Средней Азии, и там самое революционное для людей – это оставить мясо. Мясо, не есть мясо. Просто оставить эту пищу – это очень-очень революционно. И они не знают иногда, как быть с этим принципом. Они готовы выбрать любую религию, где позволяется есть мясо. Если в какой-то религии мясо не позволяется есть, они бунтуют просто. Или другие какие-то ограничения. То есть чистый образ жизни – это выше ума. То есть в уме люди могут думать много важных вещей, но как они живут, это еще важнее, что они делают при этом. Если человек говорит хорошие вещи, а делает, поступает как животное, Прабхупад говорит, его нужно следовать считать его животным. То есть по поведению именно определяется положение человека. Ачар и прачар еще говорится. Прачар – слово, ачар – поведение. И вот люди будут делать не то, что мы им говорим, а то, что мы делаем. Бхагавад-гита утверждает, яд-яд, ачарати шрешта. То есть лучшее поведение означает лучшая проповедь. Поэтому Прабхупада говорил, меняйте образ жизни, это очень-очень высокое сознание, когда мы можем очистить свои действия, поступки именно. Затем сможем очистить слова и мысли. Постепенно все очистится. И в конце концов человек достигает счастья как такового, нища его. Нища. Счастье искать не нужно. Не нужно в пище его искать, в деньгах, в здоровье или в философии какой-то. И даже в образе жизни нет, это лишь начало, начало очищения. Но счастье – это естественное качество, неотъемлемый атрибут души. Когда душа очищена, она сияет своим счастьем в полную силу. Все, его искать не нужно. То есть он находится уже внутри, в дремлющем состоянии. Любовь к Богу дремлет в сердце живого существа. Говорится, у каждого это есть. У каждого. Но оно покрыто какими-то ложными представлениями о счастье. Или искаженными, или услышанными неверными представлениями. Или настойчиво человек требует какого-то эгоистического счастья, утвердился в этой эгоистической позиции. То есть и люди поэтому борются за счастье как бы. Это искусственно вызвано все. То есть проблема, например, голода, она искусственно, Прабхупада говорит. Проблема войн искусственно, создана человеком именно. Потому что в природе организованных войн не бывает. И голода не бывает. Прабхупада привел пример, что вы не найдете в лесу даже одного муравья, умирающего с голоду. Где-то под деревом лежит и подыхает просто, потому что есть нечего. Но в обществе людей вы найдете это, пока мы здесь сидим, через несколько секунд умирает человек от голода где-то на планете. Это искусственно созданная проблема. То есть проблем на самом деле нет. Проблемы – это какие-то искусственные эгоистические желания, в которых нет необходимости. Поэтому образ жизни означает отказаться от того, что в чем нет необходимости. От всего отказываться не нужно. Как некоторые новички думают, в духовной практике считают, что нужно от всего сразу отказаться. Это глупости. Нужно отказаться от того, что вредно, и то, что лишнее в нашей жизни. Но от здорового образа жизни отказываться не нужно. От чистой, священной пищи, от служения Богу. То есть тут есть чем заняться на самом деле. Но деятельность должна быть только позитивная. Исключительно позитивная. И как же называется позитивная деятельность в ведах? Слово «позитивное» современное, и оно даже не русское. Если же опираться на древние источники и древние понятия, то позитивная жизнь ума, речи и поступков называется «ягья», или перевести на наш язык «жертва». То есть, когда мы делаем, живем ради блага других, это и есть позитивная деятельность. Думаем ради блага других и говорим ради блага других. Это называется «ягья» на санскрите. А одно из имен Бога называется «ягья». То есть это божественная жизнь, духовная жизнь, когда человек бескорыстно действует. Вот это называется жертвоприношение. Более того, говорится, что другого пути к счастью не бывает. Если мы не готовы чем-то жертвовать, мы никогда не будем счастливы. Как в семье. Если муж и жена не уступают друг другу, они никогда не будут счастливы. Если они не готовы жертвовать собой ради воспитания детей, никогда не воспитают хорошего ребенка. То есть ничего хорошего нельзя сделать без жертвы, говорится. Без добровольной жертвы. Не вынужденной, а добровольной жертвы. Иногда люди это делают вынужденно, потому что обстоятельства давят, что делать с детьми. Придется их воспитывать, правильно? Иногда такое сознание. Но нет, жертва должна быть осознанная. То есть сознание бескорыстное должно быть позицией человека, чтобы он был счастлив. С
Смысл жизни в том, чтобы служить Богу, то есть служить всем, другими словами, ради блага всех живых существ. Так описывается в Бхагавата-пуране наилучшая и высшая религия. В двух всего строчках. Вот люди спорят, какая же религия лучшая? Там в строчках описывается, какая религия лучше. Та религия, которая желает блага абсолютно каждому живому существу, является наилучшей. Любой человек, который действует ради блага всех других живых существ, считается наилучшим, арием. Значит, ариец. Развитое сознание у него. Не национальность, не путайте. Развитое сознание. Ариец – это любой, кто развил сознание Бога, сознание Кришны. И действует чисто и бескорыстно в этом мире. Это арийская культура. И здесь Кришна говорит об этом, что эти жертвоприношения принесут счастье. А далее он говорит в этом стихе, который мы сегодня прочитали, сейчас только что. Чтобы получить это знание о жертвоприношениях, тебе нужен гуру. Понимаете, что такое гуру? Например, кто-то обучает русскому языку. Это не гуру. Это тоже учитель, но не гуру. Или кто-то обучает поварскому искусству. Это тоже учитель, но не гуру. Нет. Гуру — это тот, кто дает Кришну. Дает нам бескорыстную деятельность. Обучает нас. Как? Ачар, собственным примером. Он уже должен быть таким. Он уже должен действовать бескорыстно. И вот именно поэтому нужно обратиться к такому человеку, потому что это самая трудная практика в мире. Труднее не бывает. Как только мы говорим бескорыстно, ум сразу напрягается. Стоп, опасно, слушай внимательно, нет ли подвох какого-то. Они говорят бескорыстно, а куда эти деньги потом идут? Давайте проследим хорошенько, они всегда подозревают, они спрашивают. Хорошо, а куда эти деньги, ваш бескорыстный труд, куда он идет? Но посмотрите внимательно, давайте разберемся еще раз в уровне сознания, немножко с другой точки зрения. Самый низший уровень сознания в этом мире – это вор. Сознание вора. Ну, кто-то скажет, ну да, это не про нас, правда же? Нет, нет, про всех это говорится. В каждом из нас есть такое сознание, сознание вора. То есть взять то, что плохо лежит. Например, Прабхупада обвинил одного промышленника в том, что он вор. Почему? Потому что делает стекло из песка, а песок берет у Кришны. Он сказал, ты вор. Прямо ему. Но здесь бы этот человек не понял ничего, но в Индии он понял, что Прабхупада саньяси садху. И он спрашивает его, ты как вообще деньги свои зарабатываешь? Говорит, стекло делаю. Хороший бизнес. Стекло всегда нужно. В строительстве. Оно бьется, поэтому всегда нужно стекло. Ну а где ты берешь стекло? Из песка? Есть процесс специальный, из силициума, из кремния мы делаем стекло, перерабатываем. А песок откуда берешь? Да он там карьеру, у берега моря полно песка, берем оттуда. А, ты воруешь у Бога. Значит, ты вор, он сказал. И пошел дальше Прабхупада. Вот. Большой, богатый человек, очень известный бизнесмен. У него там целое предприятие. Вор. И человек огорчился. Шел за Прабхупадой и думал о своем будущем. Вор означает, что придется отвечать потом за это. Правда же? Ну, по закону Бога. Он сказал, ну, Прабхупада, я же жертвую какие-то деньги на храм. Ну, значит, не такой большой вор, сказал Прабхупада. То есть, все равно вор.
Шансы есть.
То есть, мы здесь не работаем, мы здесь воруем. На самом деле. Если строго говорить, мы берем собственность Бога. И из нее пытаемся сделать какую-то выгоду для себя. Это сознание вора. Итак, это низший уровень. Выше этого, да, и совесть, она говорит этому вору, Прабхупада говорит. Ну, хотя бы ты у бедных не воруй. Ну, какая-то мораль есть и у вора, видите. То есть, есть культура какая-то, религия у воров. Какая религия у воров? Которая гласит, не воруй. Не убивай, потому что воровство и убийство очень близко расположены. Это всегда очень связано. Если мы покушаемся на чью-то собственность, косвенно покушаемся и на жизнь этого человека. Как? В случае опасности ворон обязательно убьет кого-то. Или травмирует. Это очень близкие вещи, поэтому не воруй, не убивай, не прелюбодействуй. Это очень близкие заповеди. И что же их объединяет в одно целое? Сознание вора. Что люди покушаются на собственность других людей. Поэтому они начинают обманывать, лгать, убивать, воровать, не любить. Причина тому собственность, чужая собственность, которой они завидуют. так сознание вора, но выше этого есть заповедь «не воруй», вообще не воруй. А что же делать? Трудись честно. Не воровать еще недостаточно. Нужно еще трудиться. Можно не воровать, можно паразитировать. Знаете, да? Я не ворую, но и не работаю. Живу за счет кого-то. Это еще другая проблема. Но уже лучше, чем воровать. То есть паразитизм немножко выше воровства. Воровство – это активное зло. Паразитизм – это пассивное зло. Но если подняться выше, то выше этого заповедь «трудись честно». Вот пока мир еще не дорос до этой заповеди, до этого сознания, чтобы осознать, зачем и как честно трудиться. Например, в одной стране, это была Финляндия, был однажды, я спросил у преданных, какая здесь местная религия? Ну, христианство. Какая-то форма христианства, не помню. И какие здесь местные святые в этой традиции христианские есть, я спросил, вот в Финляндии. Есть представители христианства, святые в истории религии. Они вспомнили какого-то человека. Да, он здесь есть святой, был святым. И что же он установил, я спросил. Какие принципы он установил здесь, священные? Преданные подумали, порассуждали и выяснили. Он утверждал честный труд. То есть это была очень высокая заповедь, и многие следуют этому. Честный труд означает экономическое процветание. Автоматически, без усилий. Честный труд – это уже не сознание вора и не сознание паразита. То есть ты должен честно трудиться. Честно означает, заработал и столько же получил. Сколько человек работает, должен ему оплатить. Очень честно, не эксплуатируя никого. Все, точно, по расценкам, справедливо. И люди считают, многие, что вот это вот вершина человеческой цивилизации. Но это говорят, нет, выше честного труда – жертва. Потому что если мы хотим сделать что-то великое, если просто хотим поддерживать себя, то достаточно честности. Уже это принцип, мы будем счастливы на самом деле. Это очень высокий принцип, честный. Перед собой быть честным до конца, перед Богом, перед другими. Это высочайшая культура. Но если мы хотим еще выше подняться до арийского сознания, что здесь описывается, до духовного уровня, до трансцендентного, то нужна бескорыстная деятельность. Поскольку ее нет в мире, она редко встречается. Бескорыстные приходят раз в 500 лет люди сюда, пророки. Все. Здесь они вообще не живут на этом уровне бескорыстности. Здесь мы учимся. Бескорыстные живут уже в других мирах. Для них другие миры уготованы. Но сюда они приходят раз в 500 лет, чтобы учить нас также. Это бескорыстная деятельность, как пути к Богу. И, например, если мы хотим построить в государстве, там, Олимпийские игры где-то провести, стадионы, там, скажем, СКК, спортивно-комплексные сооружения, вот эти вот, и зрелищные какие-то, то есть это Кремль, ну не знаю, там, храм какой-то до небес возвести, то уже на уровне честного труда это невозможно сделать. Потому что это сверхусилие, это вы не сможете это оплатить, никакие деньги нет. Поэтому правительство делает что? Они собирают много людей, заставляют много работать, но платят немного им. Потому что если невозможно найти такие средства, чтобы оплатить такие чудеса. Например, иконописцы. Сейчас эти иконы в Эрмитаже, в музеях, в Третьяковской галерее, цены им нет. Если их продавать, на них бизнес сделать, там можно миллиарды зарабатывать. А скажите, за какие деньги сделали монахи? Ни за какие. Вообще ни за какие деньги. Это делается с бескорыстным трудом. Никто бы не смог купить эти иконы, если бы назначили им такую цену. Они бы никогда не стали достоянием нации. Если бы сделано для всех было. Также, если строить какие-то великие сооружения, такие города, как Москва, Санкт-Петербург, то нужно там иметь много людей, которые должны тяжело трудиться, но немного получать, иначе вы не поддержите. И Петр построил первый именно таким путем. Он просто людей заставлял работать за похлебку. Особенно ценная сила – это вот заключенные или армия, где бесплатно могут работать просто по приказу, иначе будет насилие применяться. Потому что другого пути нет в материальном мире создать что-то великое. Только форму эксплуатации нужно применять. Но, здесь говорится, можно сделать по-другому. Вы думаете, в те времена не было больших храмов или крупных городов, небоскребов? Все было. Но почему люди это могли строить, не имея рабов, не ущемляя ничьих интересов? Потому что была бескорыстная деятельность. Элементы бескорыстной деятельности описываются во всех религиях. Например, в Библии говорится, десятую часть отдавай, это бескорыстно нужно делать. И благодаря этому что-то еще можно создавать для людей целиком. Или налоги называются. Ты заработал, но налог плати, это бескорыстно. Люди не хотят платить налог. Но без этого не выживет государство. То есть принцип бескорыстия самый важный, оказывается, для того, чтобы развитие было. Не просто честное вот это вот поддержание друг друга. Если мы говорим об уровне честности, то как мы построим семью на уровне честности? Очень сложно. На уровне сознания, даже честности, трудно построить семью. То есть ты мне, я тебе. Равное должно быть. Честное сотрудничество. Жена смотрит, сколько муж делает, и у нее счетчик здесь в голове. И ровно столько жена отматывает в служении своем. Оп, до этой степени. И ждет теперь его очереди. Теперь он должен служить так. И иногда это не совпадает у них счетчики в двух головах. Разные расчеты. Поэтому они говорят, ты должна теперь. Говорит, нет, ты должен. Нет, ты должна. Нет, ты должен. В долгу друг у друга. Не получается. Но если нет счета, если все бескорыстно, все по-другому. И учитель, гуру, духовный учитель истинный, тот, кто других побуждает к бескорыстной деятельности, это причина счастья. Это главная основа того, что человек будет счастлив. Не считать, ничего не считать, то есть не иметь зависти. Почему человек считает чужие деньги? Это зависть. В материальном мире это более-менее естественно. Мы все заглядываем, у кого сколько денег, кто как живет, сравниваем все эти вещи. Знаете, как, пример, едят шакалы. Это не оскорбление, пример. Нормальный пример, чтобы понять многие вещи. В одного шакала здесь кусок мяса. В другого шакала тоже кусок мяса. Но вот понаблюдайте, странная картина очень, очень странная. Они почему-то начинают раздражаться, когда едят мясо, глядя друг на друга. Рычать, шерсть дыбом поднимается, гневаются, едят одновременно и сильно злятся. Оказывается, шакал смотрит не на свой кусок мяса, а на чужой кусок мяса. Этот смотрит на этот кусок мяса, а этот на этот кусок мяса. Поэтому ему кажется, тот кусок мяса лучше, чем этот. А этому наоборот кажется. Поскольку есть природная зависть, и начинает злиться, глядя на чужие куски. И тогда, в конце концов, в какой-то момент, они не доедают эти куски. Вдруг, ни с того ни с сего, нападают друг на друга. Понаблюдайте, как интересно, они, например, обедают. Дерутся вот так, грызутся, уши дерут, там все, дерутся, меняются местами и доедают куски, и все успокаивается. То есть в живых существах есть это качество. Ну и если говорить о нас, мы тоже такие. В детстве, если я садился за стол, я всегда смотрел, что в тарелке у сестры. Потом выражал свое недовольство. И родители мне заставили смотреть в свою тарелку всегда. Туда не смотреть, в свою тарелку смотреть. То есть есть природная зависть у человека. И гуру это тот, кто не должен завидовать Богу, не должен завидовать людям. То есть то, что судьба определила, он вполне удовлетворен. Он ничего не ждет от жизни вообще, этот человек. Не должен ждать от жизни ничего. Ни от учеников, ни от последователей, ни от царя, ничего. Он должен знать волю Бога, понимать. И воля Бога такова, чтобы мы были счастливы в каждый момент времени, невзирая ни на какие обстоятельства. Вот это высшая воля Бога, вот это от Бога знание. И Кришна знает, это будет трудно человеку быть счастливым каждый момент времени, потому что несчастье приходит иногда, а иногда счастье, все меняется. Когда счастье приходит, кажется, я счастлив. Ну, более-менее спокоен. Позитивен, оптимистичен. Несколько этой энергии шутить, наслаждаться. Но когда несчастье приходит, я начинаю смотреть, смотрите, как я несправедливо себе говорю. Все люди счастливы, а я-то нет. Меня это сильно беспокоит. Поэтому говорит, смотри в свою тарелку, это же твоя карма. Ты же не счастлив потому, что ты сам сделал то-то, то-то и то-то. И теперь ты получаешь ту реакцию. Это же твоя тарелка, твоя судьба. Почему ты смотришь на других? Другие же этого не делали. Как одна молодая преданная, она не могла долгое время принять, что она должна умереть. 21 год. И на самом деле очень трудно умирать 21 год. Это факт. Труднее, чем лет 80, правда же? Намного труднее. Это просто считается несправедливым. Она так и думала, это несправедливо. Почему все живут, я умираю? Она мне рассказала о своем сознании, пришла и рассказала, я сейчас вижу, что все это просто мимо меня, какой-то театр. И они совершенно не обращают на меня внимания, а мне нужно умирать. А почему не понимаю, почему выключена из жизни? Какой смысл, зачем я жила вообще? И она бунтовала какое-то время, а потом она, поскольку она преданная, она понимала философию, она усвоила урок. Она ушла из жизни в нормальном сознании. Она ушла из жизни, вот сияя вот таким образом. Я сам это видел. Мы должны были забирать ее из морга. Это была больничная, больничный морг, гигантский, в Санкт-Петербурге, огромная какая-то больница областная, не знаю, там 15 этажей вообще, территория, и вот там морг. Я был поражен, сколько там было тел. Нам просто сказали, идите сами, ищите ее. И мы пошли по моргу, я не знаю, этот случай Кришна просто дал реализацию. Мы были в Тхоте, вот так вот мы пришли забирать. И мы должны были заглядывать в каждое лицо каждого тела, чтобы узнать, она, не она, и еще нужно же узнать ее, она же умерла. Но оказывается, найти ее было не так трудно, совсем не трудно. Видели картину Васнецова, «Поле Куликова»? Ну, известная картина, там такой поверженный воин с топором в груди, что или с топором, да, лежащий. А в центре картины светящийся такой юноша, молодой, со стрелой в сердце. Красивый такой. Так написал бы, как живого такого, чтобы вызвать такое сочувствие. Красивое тело очень. И вот эта нитя ситха наша, она такая была. Мы видели, я до сих пор эти лица помню хорошо, умерших людей. Был отпечаток боли, скорби, внутренней боли, сожаления, ну всякие. Ну, конечно, никто не улыбался, понятное дело. Ну куда мы увидели ее, она просто сияла. Мы аж обрадовались. Арибо! В этом году мы видели свет вообще какой-то. Мы с радостью схватили, забрали оттуда и так далее. То есть бескорыстие означает счастье. Что бы там ни было, я говорю всегда спасибо. Вот это путь к удаче. Как в сказке Морозко, помните? Тепло тебе, девица. Тепло тебе, красавица. А что там было? А ее выгнали в лес зимой. Злая старуха, мачеха. Замерзать вообще. Да, потому что дочь этой старухи не может выйти замуж, пока вот эта вот красавица рядом с хорошими качествами. Это дочь старика, у них разные дочери. Бабка говорит, все, надоело мне. Всю жизнь испортите моей дочери, вывези ее в лес, пусть замерзнет там, в сказке-то. Вот она сидит под деревом, под елкой, и мерзнет. И там Дед Мороз пришел, такой мистик, волшебник, ну то есть Кришна. Исполняющий желание, но он и проверяющий, он такой интересный очень персонаж. Добрый и строгий старик. И он ее спрашивает, тут типа, у тебя девица. А почему он спрашивает, скажите? Он что, не видит, какая холодиночка? Он проверяет эту женщину. А как женщину проверить? Вот так нужно проверить, одним словом, не вопрос. Хорошо ли все у тебя? Обусловленная женщина, написано, это считает, что она самая несчастная в мире. А это сказал, тепло, и очень хорошо. Он еще сильнее мороз, а сейчас тепло? И сейчас, батюшка, тепло, все хорошо. И сознание теряет уже от мороза, все, замерзает. Понятно, это настоящая святая, и он ее возвращает с подарками, на тройке, на конях, туда, с приданным, пожалуйста, с золотом, вся, в шубах и так далее. Ну и бабка думает, пора теперь свою дочь отправлять туда, за подарками. Туда получше ее дело, с припасами, под елку. И Дед Мороз пришел, и вот это чудо какое-то странное. Она устроилась под елкой, ест там у нее продукты, запасы. Другая ситуация, она спрашивает, что тебе делится. Она хорошо устроена, собственно говоря. Но она говорит, ты что, старый хрыч, не видишь, какая холодина? О чем ты спрашиваешь вообще? Что, из ума выжил или что? Вот такая проверка. Ну и на свиньях обратно, обледеневший труп отвозят туда. Вот так. То есть, это говорится в сказках, это говорится в ведах. Это не сказки, это веды тоже. Сказок никаких нет. Это правда. Это правда, что дуракам везет, правда же? Ну, просто все же знают. А кто такие дураки? Дураки — это бескорыстные люди. Ему что-то дай, он забудет где-нибудь и уйдет. Ему ничего не нужно. И вот им-то почему-то и дают. Дуракам везет. Но, пожалуйста, будьте осторожны. Бескорыстной деятельности нужно учиться. Это не так просто, как кажется. А, я понял, сейчас я пойду и все выкину на улицу. И что? И мы потом берем под забором где-нибудь. Нет, этому нужно учиться. Бескорыстно означает не выбросить все, а дать что-то ценное людям. Самое ценное нужно отдать. Вот тогда эта жизнь приобретает великую цену, и мы становимся близкими всем живым существам, дорогие. И нам становятся все очень дорогие. То есть это вопрос взаимоотношений, или другая русская пословица. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Это тоже не сказка, это тоже правда. И рука дающего не оскудевает. Если мы знаем, куда давать, вот что важно. То есть служить нужно Богу, а не кому-то еще. Это строго, строго описывается во всех священных книгах. Что поклоняться и служить нужно Богу, и не кому-то еще. И всем остальным в служении Богу это нужно делать. Нельзя делать подмены. Потому что бескорыстная деятельность, не направленная на Бога, на бескорыстное изначальное начало, становится причиной эксплуатации. Вы бескорыстный? О, так это мне выгодно. Мне как раз нужны бескорыстные люди. Потому что и платить не нужно. Хорошая философия очень. Давайте все бескорыстные становимся. Безусловно. Нет. Самое бескорыстное живое существо – это Бог. И поэтому нужно свои усилия направлять туда, своего служения. Поэтому здесь нужен духовный учитель, который служит Богу. Есть преемственность, которая вся служит Богу. Это и есть знание трансцендентное. Никто им не обладает в этом мире. В этом мире все люди ищут какой-то выгоды. Этому нужно учиться и немалое время. Как завоевывать сердца людей? Как быть примером в обществе? Как жить чисто, возвышенно и просто при этом? И не изменять своим принципам в течение всей жизни. Это посвященные люди, посвящающие свою жизнь. И любое учение, которое хоть маломальски было, существовало в этом мире какое-то время, коммунизм, например, одно из учений, попытка была его осуществить, оно держалось на какой-то бескорыстной крупице. Иначе бы оно вообще не могло бы жить. Все то, что в этом мире существует, хоть какое-то время, имеет какое-то бескорыстие. Это и есть причина вообще какого-то существования. Хоть какого-то существования. Хоть какая-то крупица бескорыстия. Скажите, ну на чем сейчас, на каком бескорыстии сейчас мир держится? Скажите сами. Пока еще держится. Но на этом есть причина. Причина бескорыстная. Не потому, что государство заботится, не потому, что там деньги выделяют, не потому существует мир. А потому, что пока еще есть какие-то семьи, традиции семейные, где есть бескорыстная деятельность. Мать, сын, отец, дочь, родители, дети, вот на чем держится мир сейчас. И даже этот принцип сейчас сильно ослабел в обществе. Россия сейчас на грани уже, так сказать, разрушения всех семейных традиций. А в Гите говорит Арджуна об этом, что разрушив семейные традиции, мы вернем все общество в ад. Потому что если нет бескорыстных традиций в семье, то женщина начинает зарабатывать прелюбодеянием. А результат этого будет плохие дети. А плохие дети, вы их не сможете ничему научить. Они гарантия самого дурного будущего. Это конец света называется. Плохое потомство – это в будущем конец света. Это вкратце. Ну, Бхагавад-гите, Арджуна говорит, он знает все эти. Ари знает, что семейные традиции не отличаются от традиций духовных наставников ничем. Сейчас семейные люди сижут только для себя, только для своей семьи. А на самом деле, в Ведах написано, семейному человеку, прежде чем поесть, он готовит обед, нужно выйти на улицу. Если он живет на ходке, прям туда. И сказать, кто голоден, заходи. Нет, не сказать, громко сказать. С микрофоном. Там написано вот так, ладони сложить, вот так вот. И не про себя шепотом, а громко, громко. Кто голодный, иди сюда. Готово все. И не один раз, потому что первый раз вы скажете, люди испугаются немножко. Ну, незнакомый человек что-то кричит. Нет, я его не знаю, что он имеет в виду. Тогда же повторить, пожалуйста, не стесняйтесь. Все готово. Я просто приглашаю. Ну, заходите. Но они еще будут смеяться все равно, понимаете? Ну, они же тоже совесть какую-то имеют. Тоже они не хотят паразитировать или эксплуатировать кого-то. Тогда он должен сказать, ну, от всего сердца, не обижайте меня, пожалуйста. Ну, ну как на Кавказе, знаете, вы не можете отказать тогда. Ну, от всего сердца, все, все. Вот ты мой друг, и все, заходи, будешь моим другом. Вот так семейный человек должен обедать. Смотрите, это традиция. Где эти традиции? Сейчас вот такой с микрофоном по городу. Ну даже без микрофона это ходит. Ну хоть шепотом бы сказал бы. Нет. Незваный гость хуже за тайны. Ну, пришло время обеда, вот не вовремя. Это наша семья, это наши деньги, это наша пища. Кто такой пришел там вообще? То есть, принципы бескорыстия. Если их не практиковать, в семье тоже будет проблема. Каждый будет считать свои деньги, они будут честными до поры до времени, пока не ошибутся в расчетах. Так написано в Бхагаватам. Вы можете быть честным. Но поскольку человек имеет недостатки, он все равно ошибется в расчетах когда-то. Случайно даже. И люди перестанут друг другу доверять. На основе даже просто ошибки. Вот это недостаток жадности. Когда люди жадны, очень трудно установить честность. Они будут подозревать, опираясь даже на ошибки. Обвиняя просто в ошибках, неосознанных ошибках. Не могут простить этого. Поэтому нужен гуру. Тадвити, прани, патина, парипрашнина сева. И как же мы можем удовлетворить бескорыстного человека? Если гуру бескорыстный, попробуйте удовлетворить. Ему что, деньги нужны, не нужны? Ему не нужны деньги ваши. А что ему нужно? Ему нужно бескорыстное служение. Кришне что-то служили. Вот тогда он доволен. Вот если Кришна доволен, гуру доволен. Если его гуру доволен, он доволен. Гуру сказал ему, печатай книги, распространяй знания, если что ученики это делают, он становится доволен. Что гуру доволен его. У него нет другой цели удовлетворить своего духовного учителя, иначе он не гуру. Если гуру не имеет своего гуру, он не называется гуру. Гуру это ученик. Это тот, кто служит бескорыстно своему гуру. И его называют гуру, когда он становится бескорыстным. Это тот же ученик, только становится, который стал бескорыстным. Очищенное сердце. И вот в чистое сердце бескорыстное проникает божественная любовь сама по себе. Здесь говорится, просто гуру благословляет. Тадвити, прани, патина, пари, прашнина, сева. Три вещи указываются. Как же нам нужно общаться с бескорыстными людьми? Почтение выражать. Спрашивать и служить. Служить бескорыстному человеку не опасно, он не будет эксплуатировать. Вот поэтому нужно найти именно духовного учителя, а не кого-то. Но Прабхупада говорит, люди думают, что если я удовлетворю царя или президента страны, я буду счастлив. Если я удовлетворю свою жену и детей, я буду счастлив, если они будут довольны. Жена думает, если муж будет доволен, я буду доволен. Нет, пока Кришна не будет доволен, никто не будет доволен. Это невозможно. Кришна это тот, кто заботится о полном целом, он и есть полное целое. О каждом живом существе. И высшая религия это сам Бог. Но люди сейчас привязаны к религии, к национальности, но к Богу не привязаны. Зачем тогда нужны религии? Если люди не привязываются к Богу. Ведь цель религии привязаться к Богу. Возлюби Бога, говорит. Поэтому нужно привязаться к наставлениям духовного учителя, а не к традиции какой-то. Традиции могут меняться, они всегда меняются. Они меняются с местом, временем, обстоятельствами. Поэтому так много религий может быть. Но на самом деле религия одна. Религия это и есть верховная личность Бога. Это личность. Религия это законы личности. Законы любви другими, потому что личность без любви не личность. Она неполноценная личность. Несостоявшаяся личность, несчастливая, несчастная личность. Поэтому личность это энергия любви. Душа это ее природа. Частичка любви, говорится. Сат-чит ананда. Так описывается. Ее природа любить. Все ее существование это любовь. Гуру не один. Не бывает один. Гуру прозрачная среда, которая открывает за собой многое другое. Задача гуру сосредоточить внимание ученика на преемственности, на верховной личности Бога. Он действует как прозрачная среда. Так, есть такая концепция, что не нужен никакой гуру. Потому что гуру это посредник. А нужно непосредственно научиться общаться с Богом. Есть такие книги, как беседы с Богом, допустим. Люди пытаются непосредственно в контакте. Ты были контактеры, не знаю как это называют, по-разному. То есть не хотят сразу с Богом. Не нужны никакие посредники. Потому что, по какой причине? Человек несовершенен. Не может быть человек совершенен. Это неправду говорят. В Ведах то же самое говорится. Ни одно воплощенное существо здесь, человеческое, не является совершенным. Из-за недостатков физического воплощения. Чувство несовершенное. Ошибается. Обманывает. И подвергается иллюзии. Обману. Заблуждению. Любой человек имеет кучу заблуждений. Кучу ошибок. Чувство несовершенное. Он не может получить знания при помощи просто своих чувств и размышлений. Что же делать? Как же получать знания? Кто же такой гуру тогда? Как новички смотрят фотографию гуру и смотрят в очках. Он несовершенствован, значит. Это же гуру, почему он в очках? Понимают совершенство таким образом. Если он совершенен, если он представитель Бога, почему он в очках? Или почему тогда заболел? Или почему он старится? Пытаются понять, что же такое совершенство. Но, беда говорится, нет, ни одно материальное тело не обладает совершенством. И поэтому совершенство заключается в другом. Бескорыстие. Кришна говорит, предайтесь мне, Кришна говорит, что гуру говорит. То же самое. Видите, ошибки нет. Вот он несовершенный. Поэтому, признавая свое несовершенство, он повторяет слова Бога, а не выдумывает ничего. Потому что все, что он не придумает, будет несовершенным. Это даже близкое к Богу, но все же придуманное. Оно даст серьезное отклонение в будущем. Большие. Вот сначала такая маленькая разница. Но потом, по течению времени, если это не параллельная линия, это будет гигантская разница. Как Прабхупада говорит, ошибка в самом начале. Дважды два математик пишет, большой математик, 5 или 4,5. Или, хорошо, 4,001. Хорошо. Почти незаметная ошибка, может быть. Но в течение высчетов все правильно будет, но ошибка будет увеличиваться. И чем дальше будут считать, хотя все будет идеально правильно, ошибка будет больше, больше, больше и больше. Поэтому нужно ошибку справить с самого начала. Кто же я? Это делает гуру. Кто же я? Должны узнать от гуру. Я слуга Бога и больше никто. Это начало. То есть я слуга Бога, я бескорыстный слуга Бога. И кому все принадлежит? Ишавасе и дам сарвам, все принадлежит Богу. Чьи это поля? Маркиза Карабаса. А это чьи владения? Маркиза Карабаса тоже. То есть мы должны знать, кому все принадлежит. И да, маркиз Карабас становится довольным. Тот самый, который хотел наказать нас, когда мы все это ему отдаем. Да, это честный человек теперь. Он ничего себе не ворует, не присваивает. Он все вернул. Знаете, когда вора разоблачают, догоняют его. Вот он бежит с награбленным, его догоняют. Вот-вот, схватят уже. Он имеет обыкновение бросать, и говорит, ничего не нужно. Я отрекаюсь. Когда его разоблачили. Итак, когда уже его разоблачили, когда уже гнев уже накликал на себя, он говорит, все это не мое, это все твое, все. И это умиротворяется хозяин. Говорит, он прав. Хоть напуган, но он прав. Хоть и не чистых еще побуждений, но уже правильные вещи говорит. Уже можно с ним как-то работать, как-то общаться можно. То есть вся наука заключается в науке взаимоотношений. Как общаться с корыстными людьми, мы знаем. Нужно заинтересовать чем-то, заплатить. Не заплатишь, будет плохо, будет революция. История знает такие примеры. Но как быть в мире, они не знают. Говорится, что в этом мире единственное невозможно жить в мире и любви. Все остальное достигает каким-то образом, так или иначе. Хотите сотовые телефоны? Пожалуйста. Хотите компьютеры? Пожалуйста. Роботов делают. Роботы. Сейчас есть нянька, японцы сделали. Робот-нянька. Такого не было еще на свете. Нет. Она различает сотни интонаций ребенка, который не умеет говорить. И по интонации может угадать, что нужно. И робот выполняет таким образом желание ребенка новорожденного. Можно уходить на неделю вообще, оставлять ребенка. Робот справится. Перепеленает, накормит, подогреет. Просто по звуку голоса поймет, что ему нужно. Сотни интонаций вложено туда, работает хорошо. Робот-нянька. Все, родители свободны. Но новейшее достижение, их называют стул итеры. Японский ученый разработал изготовление мяса из человеческих фекалий. Вот эти вот канализационные системы, Токио, знаете, там же страшное большое количество этих вот отходов. И они спросили ученых, можно ли как-то использовать, с пользой какой-то. А они подумали, сказали, оказывается, можно. Там куча белков, когда они вот уже разлагаются хорошо уже, самое такое, самый смак разложения, это они превращаются в белок постепенно. И они берут вот эти вот самый смак разложившийся почти этих отходов, перерабатывают и уже делают искусственное мясо. Там как-то их там промывают, прочищают, потом добавляют какие-то еще необходимые ароматизаторы, там добавки, то есть, и очень даже, и люди уже едят это все. Фотографии уже, столовые, едят японцы. Вот какая бескорыстная деятельность, смотрите.
Безотходная.
То есть, ходить в туалет, это совершенно бескорыстная деятельность. Сейчас они поймут, что это не бескорыстно, это деньги стоит. Они будут просить деньги за схождение в туалет, по-большому. Я вас уверяю, они будут зарабатывать на этом. Потому что свежие испражнения еще полезнее, правда же? Ну, и аппетит не говорят, я не знаю. Сейчас зарабатывают на воздухе, на солнце, огораживают пляжи, плати, иди под солнце, плати, покупай воду, пей. В туалет сходил, теперь я буду. Платите, я в туалет сходил в вашем туалете. Я вам мясо дал, пищу дал. Свою, часть себя. Если корыстно мыслить, то простите. За все же нужно платить. Жизнь у нас очень сложная таким образом. Итак, бескорыстная личность живет спонтанно. Прабхупада говорит простую формулу. Там, где появляются деньги между людьми, там сковываются отношения.
там сковываются отношения. У вас нет в таком, в такой атмосфере говорить какие-то сокровенные вещи, раскрывать свое сердце. Нет. То есть так живое существо сковывается. Какими-то желаниями, выгодой, вожделением быть, сковывается живое существо, замыкается в какую-то личину, какую-то маску надевает на себя. Что там какая-то выгода отовсюду. Этот пришел мне, не обманет случайно, а этот не обманет, а тот. А это что говорит? А это зачем пришел? Здесь сознание выгоды, у каждого сознание выгоды, и мир сковывается. В этом есть разница, в разных регионах мира люди по-разному скованы чувством выгоды. Например, на севере Сахарина до сих пор вас подвезут и деньги не попросят, если вы деньги протянете, обидятся. Да, если вы поймаете машину где-то, тем более зимой где-то, один человек остановится, даже если вы не будете голосовать, скажет, садись, поехали. А деньги протянете, обидится. Не принято это. И поэтому вы все друг о чем-то говорите, вы как-то сразу дружески настроены, потому что бескорыстная деятельность сразу раскрывает сердце, раскрепощает, начинаете смело общаться, не бояться никого, доброта, естественно, появляются шутки, и вы просто подвезли кого-то, и вы друзья, и все. Вот что нужно людям. Накормили кого-то священной пищей, бесплатно, вот от души просто, и все, и вы друзья. Что же нужно еще? Если у вас столько друзей, столько поддержки, то всюду, как в сказке, тому сделал добро, тому... Так вам же все вернется, вы же здесь же живете, вы же, естественно, будете удачливы и счастливы. Вам будет вести на каждом шагу, потому что кругом поддержка будет. Но люди замыкаются. Решетки на окна, замки, железные двери, двуслойные, с глазками. Забор, злая собака. Сейф в доме, ружье. Все есть. Не знаю, как здесь, на Дальнем Востоке, но Запад есть такой. И думаю, теперь ты хорошо устроил, теперь я свободен. За решеткой, за железными дверьми, построил себе дом. Под собакой там, не знаю. Он тюрьму себе построил. Но думает, что свободен. Как освободиться, самому невозможно. Невозможно самому говорить. Если человек опутан полностью весь веревками, путами, он сам не освободится. Нужен развязанный. Нужен тот, кто живет счастливо, спонтанно и бескорыстно служит Богу. И он распутает быстро этого человека. Он вдохновит его. Действовать делать. И каждый шаг этой практики означает больше счастья, больше счастья, больше счастья, больше свободы. Да, Двити Прани Папина. С почтением иди. Если хочешь знать, то сначала почтение приобрети к садху, гуру. Пари Прашнена, спрашивай учись, спрашивай. Не говори ничего, не утверждай. Спрашивай со смирением, со служением. Здесь Прабхупада говорит в комментарии. Даже если вы читаете Священное Писание самостоятельно, это вас не освободит. А что же делать? Если вы даже наизусть Священное Писание знаете, это вас не освободит. Нужен человек, который даст вам это в форме наставления. Скажет, ты душа. Гуру Махараджи, я тоже читал еще в детстве, что я душа. Да. Скажи, что нибудь новенькое. Нет. Вы должны принять это как наставление в свой адрес. Не просто прочитать сами и гордыню учености развивать, что я теперь знаю все. А получить в форме наставления. Ты не тело. Ты запутан. Ты сейчас мыслишь, как осел, гуру скажет. Ты не тело, а душа. Ты скорбишь без причины. Ты не образованный. Ты что, не читал, что это душа? А? Так вот, знает меня, что ты душа. Вот это наставление. Тогда появляется смирение. Тогда появляется качество. Плюс знание. Это великое сочетание. Смирение и знание – это великие сочетания. Великие качества. Но гордость, цена... Нивелирует, сглаживает все достижения в знании, в аскезах, в деятельности. Как говорится в ведах? Если вы видите красивого человека, очень красивого человека, с прекрасной кожей и так далее, подходите поближе познакомиться, а там у него на лице маленькое пятнышко белой проказы. И что происходит? Вы чувствуете такое отвращение, что немедленно уходите от него. Это пример того, что великий человек никогда не должен быть жадным. Если вы видите в великом человеке маленькую жадность, вы полностью его отвернете. Это не сочетается. Люди не знают. Они хотят стать великими, но не могут задать жадность. Вы можете богатым быть, иметь власть. Но если вы жадный, вы не великий человек. Это самозванец называется. Самозванец тот, кто борется за свое счастье, за счет других. Он сражается с другими. Потом называет себя победителем, как-то еще. Кто льва поставил царем лета? Как он стал? Он с кем-то дрался, наверное, с оленями выяснял отношения, с тиграми, с кабанами, правда? Поединки какие-то, политические выборы.
платил деньги, наверное, подкупал там кучу зверей. И его природа это делает. Естественно, он царь зверей, поскольку обладает природой. Также и Веда говорится, что человек может достичь высокого уровня развития двумя путями. Либо он получает это по наследству, уже заслужил в прошлой жизни, либо благотворительной деятельностью, бескорыстной деятельностью. Он получает рост, поддержку общества. И вот такой интересный стих. Значит, это наука счастья, называется жертвоприношение. И этой науке нужно научиться у духовного учителя. Нельзя научиться как-то по-другому. Издается метод через почтение, смирение и вопрошание. Прабхупада еще говорит, что вопросы не должны быть вызывающие. Вопросы должны быть смиренные. Смирение, вопрошание и почтение, еще служение. Вот так мы получаем знания духовного учителя. Хорошо, давайте обсудим вместе эту тему. Какие будут вопросы? Находки? Это самая крайняя точка России же, находка, да? Или еще дальше есть?
В этом месте, да. Самая крайняя.
Да.
Самая крайняя?
Нет, в этом месте...
Самая южная.
Нет, нет, почему? Самая восточная. В этом месте самая восточная. В Приморском крае самая восточная точка.
Порт восточный там?
Да. Ну мы с поворотом все. Дальше уже Прикамарье и Япония.
А Камчатка, наверное, еще восточнее.
Ну естественно. Но в Приморском крае, в нашем регионе, это самая восточная.
Значит, вы не самые, оказывается. Я думал, что вы самые.
Мы в нашем регионе самые. Мы.
Ну тогда задавайте вопрос, раз вы самый.
Да.
Это так же, как понять, что мы голодны, подобно этому. Это как глубокая потребность сердца. Например, человек может думать, я имею работу, имею семью, все кажется мне хорошо, но почему несчастлив? Почему у меня нет внутри этого счастья безмятежного? Это начало пути, начало поиска. Так он придет постепенно к духовному учителю. Многие люди сейчас обращаются прямо к Богу. Ну, укажи мне путь, дай мне знания. Сейчас время настолько изменилось, настолько люди изменились в России. Поразительно. С первой же программы публично люди задают вопрос, где найти духовного учителя. Сразу же думают об этом. То есть многие готовы все принимать Богу. Вся интеллигенция России фактически думает об этом. Разумные люди думают об этом. Поэтому это как потребность. Прабхупада объясняет, если мы просто хотим найти гуру для того, чтобы разбогатеть, или поправить здоровье, или приступить к личной жизни, это означает, что нам гуру не нужен. Гуру не для этого. То есть ученик должен быть готов принять духовного учителя. Ашиват – это знаменитое слово в Индии. Если кто-то встречает садху, святого человека или духовного учителя, он обязательно это произнесет. Тогда он скажет Ашиват, Махараджа, Ашиват. Это случилось с Прабхупадой в поезде в Индии. С учениками ехал и пришел какой-то индус, хромая, на одну ногу сильно. Поклонился при всех, ученики оценили, что он... Почтение выражают в Шри Прабхупаде. Но он сказал громко, Ашиват Махараджа, Ашиват, с чувством. Прабхупада с ним заговорил на местном языке. И они стали спорить. Ученики не понимали, о чем же беседа такая оживленная. Что же говорит этот человек? Прабхупада говорит, но. И что-то свое говорит, Хари Кришна и так далее. Ну, человек ушел, неудовлетворенный. Прабхупада, о чем была речь? Ашиват. Знаменитое слово в Индии. Все, когда видят садху, просят ашиват. Что значит? Благословение, вылечите мне ногу, нога у меня болит. Или вы тут коли, знаете, вы же садху, вы знаете. Там помолитесь за меня, вот чтобы здесь не кололо, хорошо? Или чтобы потенция наслаждаться было больше, тоже. Благословите меня.
пропускал никаких материальных благословений, повторяя Хари Кришну. Но он не захотел, ушел. То есть гуру нужен тогда, когда человек понимает, что он в этом мире все равно погибнет. С деньгами или без денег. В этом мире смерти нет выхода. Вот если он так начинает мыслить, ему нужен гуру. И только от гуру он получит настоящее знание о душе. И уверенность в этом полную. Что душа бессмертна. Никто другой не даст эти знания. Люди знают теоретически, что душа бессмертна, но никто так не живет. Люди знают теоретически, что Бог есть, но живут так, как будто Бога нет. Потому что они не получили от гуру это знание. Их образ жизни не изменился. Гуру не позволяет ученику падать. Он представляет Бога. Но Кришна он позволяет падать. Пожалуйста, если ты хочешь падать, падай. Можешь даже в ад пойти. То есть Кришна он дает полную свободу. Гуру нет. Гуру скажет, нет, в ад ты не пойдешь. Грехи совершать ты не будешь. Давай обеты. Поэтому говорится, что он еще более милостивый, чем Бог, в этом смысле слова. То есть это и есть милость Кришны особая. Если человек получает духовного учителя, это есть особая милость Кришны. Прабхупада иногда плакал, вспоминал свою гуру и говорил, мой гуру необычный человек, необычный гуру. Он спас меня, он сказал. Он спас мою жизнь. Он всегда, когда говорил о своем духовном учителе, плакал. Очень глубокие отношения к духовному учителю. Мы получаем второе рождение от него. Не просто что-то. Вопросы?
А можно еще спросить, в продолжении темы духовного учителя, а может открываться духовный учитель, который, ну, не дает инициации, допустим, какой-то старший преданный, ты чувствуешь, что он к тебе подходит?
Да.
Ты хочешь тоже дикшу не
получить? Но если он не дикша-гуру, он не даст дикшу. Ну, а может быть, шикша-гуру? Чем плохо?
В чем большая разница?
Не думайте, что дикша означает, что какие-то завязываются материальные отношения. Никаких материальных отношений не завязывается. Это не виваха-ягья. Это не свадьба, не что-то другое. Дикша, значит, отрезается материальной привязанности. Дикша. Шикша – это наставляющий учитель. Он дикшу не дает, но он дает наставление, потому что имеет опыт. Но его роль – связать дикша, гуру, а не с собой. Если мы ищем связи непосредственно, это ошибка. Нужно искать связи с Кришной через гуру. Нельзя привязываться к гуру без Кришны. Это материальная привязанность. Поэтому, если вы желаете Кришну, вы найдете дикша-гуру. И будете пользоваться также служением и помощью шикша-гуру. Несомненно, вы многим воспользуетесь правильным образом. Поэтому нужно принять процесс авторитетным образом. Все преданные могут нравиться нам, это нормально. Это хорошо. Но все же мы должны идти к Богу, а не развивать здесь привязанность между собой. Дикша не означает, что развилась материальная привязанность к гуру, а у гуру материальная привязанность к ученику. Наоборот, все материальные привязанности отрежутся. Ученик привязывается к наставлениям гуру. К наставлениям гуру. Вот что такое дикша.
Вот как раз у меня по этому поводу, когда шикша гуру сказал, что он уже видит, что надо дальше идти, но у меня такой страх, потому что я понимаю эту ответственность и вот боюсь этого.
Придет время.
Значит, еще не время, да?
Да, еще придет. Не надо себя так заставлять, если что-то препятствие, так чувствуйте какие-то постепенно.
Как, Махараш, как поступить, если ты не можешь как-то отблагодарить или за бескорыстный поступок? То есть? Ты знаешь, что ты чего-то не видишь никогда, там, как лучше поступить в этом случае? он что-то сделал бескорыстно, а я не могу как-то благодарить его за это.
Мы просто имеем хорошее расположение к этой личности. Это будет наша как бы плата за бескорыстное служение. Бескорыстные люди, которые что-то сделали для нас, они становятся для нас дорогими на всю жизнь. Есть пример, я еще в школе учился, этот пример облетел весь Советский Союз. Была передача про этого человека. И он был скромный при этом, еще больше внимания привлекал к себе, что не хотел, чтобы о нем говорили, но его нашли. Он спас жизнь ребенку. Просто прохожий какой-то. Где-то это было в Риге, Прибалтике. Человек средних лет шел, в шляпе, в таком черном плаще. А ребенок спал на очень высоком этаже. Там старый дом высокий очень, там пятый этаж, открытое окно, на подоконнике девочка спала. 4 лет примерно. Одна осталась дома, ждала родителей, открыла окно, чтобы посмотреть, не идут ли они, уснула там, на подоконнике. И он увидел в тот момент, когда она переворачивалась и уже стала падать из окна. Он на бегу там снял плащ, как-то автоматически все сделал, спонтанно, даже не думал вообще. И поймал ее вот на руки вот так. То есть она жива стала. Там немножко были какие-то у нее чуть-чуть повреждения, но она жива стала. И все, он стал лучшим другом всей семьи. И все в стране сразу полюбили его. Вот он, что такое бескорыстный поступок. Хоть один в жизни сидит бескорыстный поступок, это уже такую славу приносит человеку. А если вы всю жизнь бескорыстно живете, то ваша слава уже на небеса будет. Здесь на нем месяц. Поэтому не смешивайтесь с земными понятиями духовную жизнь. Освобождайтесь от них постепенно. Гуру не из этого мира. Гуру это сам Кришна. То есть Кришна является гуру. Больше нет другого гуру. И все, кто о Кришне говорят, также называются этим словом. Только потому, что не говорит о Кришне. Но Кришна гуру. Если вы о Кришне говорите, вы тоже гуру. Ватма Прадаршика гуру, Шикша гуру, Дикша гуру. Это разные формы гуру. Но все вайшнавы не гуру. Все это автоматически. Это мир, где мы учимся и обучаем других. Каждый гуру ученик.
Махараш, когда Кришна говорит, что он никак не может оплатить своим преданным за их любовь, что это означает? Разве у него, он же может все, но он повторяет, что я не могу оплатить своим преданным за их бескорыстную любовь.
А чем он оплатит? Да, это интересно.
У них же все есть.
Им ничего не нужно, это раз. Им невозможно оплатить, потому что они ничего не берут, они бескорыстные. И кроме этого, даже любовь отплатить не может, потому что любовь-то разная у них. Гопи много. И Кришна любит их всех сразу. Но каждая гопи любит только Кришну. Они имеют преимущество. То есть любовь его для всех. А они только Кришну любят. У них в центре не только Кришну. Ну, как же я ему плачу за такую любовь? Нет платы. А представьте, если бы он взял бы, чем-то заплатил, что было бы? Они бы обиделись, правда? Они бы оскорбились. За любовь вот столько-то вот денег сегодня вам. Это было бы так страшно, правда, для гопи. Как же, за чистую любовь деньгами расплачиваться, что дальше делать, мы не знаем, мы умрем сейчас. Кришна так не делает. Поэтому он признается, я отплатить не могу. Но он же умный, он знает, что делать. Он же самый умный. Плата вам будет. Само преданное столько, которое выполняет. Быть источником наивысшего блаженства. Так Кришна таки платит им за эту любовь. Они же ничего не примут, кроме преданного служения. Так вот, это преданное служение бескорыстное будет вашим высшим счастьем. Все ачарьи прославляют преданность, чистое преданное служение. Говорят, что выше процесса не бывает. Ничего нет выше в этом мире и чище, чем чистое любовное преданное служение. Это раскрывается, вот эта библейская заповедь подробно, возлюби Бога, ведах она очень подробно раскрывается, это наука любви к Богу. Еще вопросы, пожалуйста.
Хорошо.
Кто вопрос не задает, тот просад не получает, да?
Ну хорошо, обращаясь к отношениям ученика и гуру, не могли бы вы сказать, на какие качества он должен обращать внимание ученик, по каким критериям он должен выбрать гуру, чтобы не ошибиться? То есть, я понимаю, чтобы не смешивать с материальными, да, и близкими к материальным. То есть, как выглядит гуру, да? Насколько он умный, насколько он начитанный, как хорошо он поет. Видимо, по каким-то другим критериям он должен почувствовать.
Что это его по другим, да. Недостаточно, как поет, конечно, и недостаточно, как выглядит, и насколько умный, тоже недостаточно. Гуру, бывает, читать даже не умеет. Как? Гаруди Шардас Бабаджи читать не умел. Когда его просили написать именно, его имя на песке, чтобы прочитать можно было, говорит, я не умею писать. Его назвали при этом Джагат Гуру, Вселенским Гуру. Не умел читать. А Бхагаватам Сарасвати был один из самых ученых людей того времени, его ученик. Трудно представить вообще объем его знаний, образованности. Поэтому, когда он пришел получать посвящение у Гаргишу Дас Бабаджи, тот сказал, да что ты. Я твоим учеником должен быть. Почему ты ко мне пришел? И он сразу ушел после этого. Он так и подумал. Ну да, Бабаджи, может быть, и прав в чем-то. Может быть, действительно, я должен найти какого-то образованного гуру, раз я такой ученый. Он пришел домой, и Бхагаватам Такур, его отец спросил, ну как, ты получил посвящение? Говорит, нет, он сказал, что я слишком образованный, нужен другой гуру тебе. Он сказал, уходи из дома. Есть не будешь, пока не получишь у него посвящение. Только у этого человека нужно получить посвящение, потому что он полностью предан Кришне на 100%, на 108%. Зачем тебе какая-то ученость вообще? Ну и там пошли игры потом. Снова ходил туда-сюда. Пока Бабаджи не сказал, ну ладно, я спрошу у Кришны насчет тебя. А он подумал, непростой Бабаджи. Читать не умеет, с Кришной разговаривает. Во. Я умею читать, но с Кришной не могу разговаривать. Похоже, это мой гуру. На следующий, ну что, вы спросили насчет меня у Кришны? А я забыл. Не до тебя было вообще. У нас была важная беседа. Это точно мой гуру. Пропади проводом все мои знания вообще. А Бхагаватам Такур с другой стороны. Есть не будешь, домой не приходи, ночевать не будешь. И тогда он пришел, говорит, Бабаджи, я сейчас брошусь в Гангу, я утону. Мне жизнь не нужна, если вы меня не примете. Эта образованная жизнь, она мне препятствием стала. Я отрекаюсь от всего этого знания. Не нужно. Я глупец. Я не знаю, кто я. Не знаю Кришны. Спасите меня. А, готов. Ну, теперь получай посвящение. Просто, если ученик готов, он найдет гуру. Это не трудно.
Подойти и сказать, будьте моим учителем. А гуру может отказаться?
Может, это что? Да недостоин, конечно. Гуру нет ложной скромности, не бойся. Он сразу спросит, а вы сколько гуру повторяете? Он скажет, да нисколько еще. Сколько гуру еще? Он скажет, не нужно быть мошенником, нужно повторять 16 кругов, соблюдать 4 принципа. Гуру это большая проблема, говорят. В Индии. У нас встретили одного человека и говорит, спросили, у тебя гуру есть? Говорит, есть гуру. Ну, это большая проблема, гуру. Гуру есть проблема, гуру нет, нет проблем. Вот гуру, говорит, приезжает, ну и что? Так не сиди, ноги не вытягивай, молчи. Не так сделал, и что по голове палкой? Просто. Гуру уезжает, нет проблем. Все хорошо. Принимая гуру, принимаем дисциплину. Принимаем беты. Большая проблема. Но гораздо больше проблем, если мы не принимаем гуру.
Кто-то же должен наставлять. Бог. Учение. палкой по голове. Ну, если своих сил не хватает, хотя бы.
Вопросы?
Вопрос, ну, Адикши, если гуру еще не дает дикшу, но ученик понимает, что именно от этой личности он хочет получать наставление, да, чтобы эта личность привела его к Кришне. Через него открывается и святое имя, да, и священное писание. И у ученика возникает желание вообще ждать, пока эта личность станет дикшу.
Может ждать, если, если как бы есть такая тенденция, если есть тенденция такого, можно ждать.
Это не важно, сколько времени.
Ну, главное не умереть раньше. В таких случаях делают, что дикшу принимают у того, кто дает дикшу, а от этого преданного получают шикшу.
Ну, получается, немножко какое-то, как бы, не то что лицемерие, если твое сердце отдано этой личности, ты уже не можешь, как бы, что это немножко другое будет.
Сердце нужно отдавать Кришне. Мы только что говорили. Это материальная привязанность, если мы именно видим гуру как личность.
Нет, именно как наставник.
А, отдельную личность.
Проводнику, ведущим Кришне. Именно вот в
этом. Вы должны сделать все, чтобы вернуться к Богу в этой жизни. Вот что важно сделать. Не просто найти человека какого-то дорогого, а вернуться к Богу нужно. Вот в чем смысл принятия Бога.
Ну здесь именно, ну и понятно, но это не привязанность именно к телу, а именно вот это восприятие священного писания, что оно проникает в тебя только через эту личность. Или святое имя тебе открывается, но не через эту, это...
Это тоже странно. Это тоже странно, что проникает только через эту личность.
Не, ну не в смысле, а что больше всего, скажем, вот так. Не только через эту, но вот это концентрированное, что ли, вот это чувство, даже не чувство, как это объяснить, даже не знаю.
Все и так понятно, что объяснять. Но цель Кришна. Мы немножко забыли о цели. А если мы не видим за гуру преемственности или Кришну, это будет привязанность нездоровая.
Не видим, видим. И Прабхупаду видим через эту личность.
Если вы видите преемственность, вы видите также других духовных учителей, верно же?
Да. Но еще выбирать еще кого-то. Вот нет. Внутренне.
Мы выбираем Кришну. Вы можете понять. Мы Кришну выбираем. Когда гуру нравится, это незначительная сторона. Просто нравится, это другой вопрос. На этом основании мы не выбираем еще гуру. Как раз гуру должен не нравиться нам. Он говорит острые вещи. Мы даже немножко боимся гуру, потому что гуру он будет резать, если придет. Его роль освободить от материальных привязанностей. Поэтому ученик, он... Ему нравится гуру, но он близко подойти, как у него боится. Одна ученица получила посвящение Прабхупады, и ее не было на Бхагаватам вообще. Она спросила, где она? Пошли искать. Не идет. Почему? Боится вас Прабхупады. Пусть боится, но придет слушать. Я ее сам лично притащу сюда насильно, чтобы слушала. Потому что слушать будет трудно. Пока приятные отношения, могу думать, это мой гуру. Не всегда это будет приятное отношение. Потому что нужно достичь Кришну. Если кто-то привязывается к гуру непосредственно, вот так вот, гуру будет строг очень. Очень строг будет. Знаете, есть пример дальневосточный. Из находки пример. Как медведица отвечает медведя, медвежонка. Медвежонка, медвежонка, он же быстро растет. Он быстро здоровый становится такой, знаете, уже с медведицей. Все за ней ходит, как ребенок, по пятам. И как она его отучивает? Она его избивает до полусмерти. Это природа такая жестокая. Медведица. И когда она избивает до полусмерти, несчастного этого медведя, собственного сына, он думает, зачем мне такая мать нужна, и уходит.
вот такая природа. Эта материальная природа, она будет помехой. Выбирайте Кришну, пока не поздно.
По этой же теме прокомментировать. Ну смотрите, если, допустим, уже человек выбрал этого гуру, да, все равно для него абсолютный авторитет, то есть уже вошло в привычку абсолютно, то есть то, что он говорит, выполнять и делать, и принимать как абсолютную истину, и принимая другого духовного учителя, все равно человек будет так или иначе по привычке уже сравнивать. Этот духовный учитель говорит не то, что говорит, ну, тот, то есть.
Это и означает, что вы не выбрали духовного учителя еще. Духовный учитель один, гуру один.
Да, ну то есть, если он не дает дикша гуру и приходит...
Не-не-не, вы ничего не поняли опять. Не он один, а гуру один. Не он единственный гуру, а гуру один. Это Кришна.
Бхагаван.
Бхагаван гуру. Вы называете гуру какого-то человека, к которому вы привязаны. А других гуру не слушаете. И не слушайте, сравнивая. Кто что говорит, сравнивайте и да, и критикуйте, недовольны чем-то. Значит, вы не понимаете, что гуру один. Много может быть представителей Кришны. Они могут быть все гуру, но гуру один. Если вы на самом деле принимаете гуру, вы видите везде гуру. Отовсюду гуру получает получательное наставление. Собака залает и получит наставление, говорит Прабхупада. Это значит принять гуру. Но вы привязаны к какому-то человеку, похоже. Это неправильная привязанность. Нужно привязаться к Кришне. А если Кришна скажет совсем не то, что ваш гуру скажет, что будет? Кого вы видите? Кришну или этого гуру?
Я же сомневаюсь. Я вот, подумала, видите? Что гуру должен точно мне сказать, правильно ли я услышала то, что мне сказал Кришна. То есть, чтобы гуру...
Часто бывает так, что человек начинает говорить что-то свое. Часто бывает так. Если он не является гуру. Да, последователь думает, что же делать, что же делать, что же делать. Кого же выбирать, кого же выбирать. Хотя ясно, кого нужно выбирать, они будут сильно печалиться, сильно озадачены, озабочены. Нет, вы должны стать более зрелыми в выборе духовного учителя. Не всякий преданный может быть дикша-гуру. И это не обязательно. Но каждый опытный становится шикша-гуру. И это очень важно. И похоже, вы сейчас как раз говорите о шикша-гуру. Кто понимает вашу психологию именно. Дикша может вообще этим не интересоваться. Поэтому вы сейчас не можете понять, что это за дикша-гуру, который не знает меня, моей психологии не знает, лично со мной контакта не имеет, а вот этот имеет, у нас такие глубокие отношения, этому дикша, это не то. Это сентименты, это чувственная сторона. Попытайтесь понять, кто же такой гуру. Читайте Бхагавад-гиту для этого. Каждый преданный, он привлекателен. Старший преданный, он привлекателен. Что имеет качество, имеет знания, обаяние, понять может, посочувствовать может, то есть мягкое сердце имеет. Гуру это существо безжалостное на самом деле. Кришна говорит Арджуне, знаете как? Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Родившись, умрет, умеешь родиться снова. Какая тебя сверна одолела, Арджуна? Почему ты скорбишь? Ты кому-то привязан к родственникам? Не можешь убить Пхишму или Дрону? Что за скверна тебя одолела? Вот такой гуру должен быть. Гуру должен освободить вас от рождения и смерти. А не просто здесь приятно провести время в сознании Кришны. Это тоже в сознании Кришны, но нужна дикша также. Если вы хотите серьезно прогрессировать, нужно поставить целью обрести сознание Кришны. Итак, развивайте отречение. Тогда многое подкроется вам. Такие вопросы в находке. еще какие-то? Можно.
Если не всегда получается соблюдать четыре принципа и прочитать 16 кругов, это получается, что человек уже не может найти дикшу-гуру, да? А как шиша-гуру он может, ну, не готов. И может не только нужно пользоваться как, ну, не пользоваться, а принимать как шикша-гуру, ну, всех окружающих, там, преданных.
Бхактистан Сарасвати говорит, что не нужно удивляться тому, что люди не принимают сознание Кришны или не могут выполнять все правила предписания. Нужно удивляться тому, что они что-то делают, к чему-то стремятся. Это же удивительно, что человек соблюдает принципы, пытается их соблюдать, пытается практиковать, святые имена воспевает. Вот. Это уже путь гуру. Но каждый человек обусловлен по-разному. И требуется разное время для того, чтобы приблизиться к гуру непосредственно. То есть не нужно из этого делать проблему. Вопрос времени, терпения, усилий. И постепенно.
То есть это само по себе со временем все это.
Если совершать усилия, иметь желание искренне, да, причастия нет.
И тогда уже проявится и дикша гуру.
Да, утвердиться в практике нужно.
Как раз в этой ситуации нужно принять гуру, он поможет утвердиться в этих вещах.
Сердце нужно принять.
Слушать.
Да, слушать.
Насколько важно на духовном пути заботиться о здоровье?
Самое важное. Это говорит Бхактивинода Тхакур. На первом месте у преданного должно быть здоровье. Потому что он знает психологию преданных, они забудут об этом. Поэтому он говорит, это самое важное, первое условие для того, чтобы дальше строить свою духовную жизнь. На первом месте здоровье. Потом достигается общение хорошее. Если все здоровы, то они могут хорошо общаться, отношения иметь хорошие. Потом соблюдается писание уже в хорошей атмосфере. Потому что здоровье берегите. Это удел старших роль. Младшие они просто не знают, что такое болезнь может быть еще, что такое потерять здоровье. Но старшие должны заботиться об этом, устанавливать здоровую жизнь в обществе. Занимайтесь йогой, чтобы поддерживать хорошее здоровье. Йога очень эффективна. Пища хорошая, сон регулированный. И все будут уже счастливы, если будут здоровы, энергичны.
Что является критерием оценки истинности в отношении семейных отношений между мужем и женой?
Критерий истинности отношений?
Да.
Это дхарма. Если мы видим, что муж и жена исполняют свои обязанности, значит их отношения истинны. Это настоящие супруги. Дхарма.
Также и для духовного развития. Это важно.
Санатана дхарма. Если семья это упадхарма, то служение Кришне санатана дхарма. Я вижу, так часто бывает. Например, некоторые духовные учителя, они аскетично проповедуют. То есть вот 20 лет назад давали лекцию, и приезжают, дают такую же лекцию. Аскетичная проповедь по существу. Никаких новых примеров, ничего нет. Все та же суть. Я лично в этом вижу такой же духовный экстаз всегда. Неизменное экстатичное состояние, неизменная проповедь такая. Но некоторые преданные, являясь учениками, думают, ну мы это уже слышали. Ученики.
Им нравится послушать что-то еще новое, но углубиться в психологию, философию, они хотят послушать что-то еще. Это не порицается. Но затем, пройдя какое-то время, они делают такой круг, как бы, развивая свое мировоззрение, там, получая какие-то знания, косвенные, прямые, там, разнообразие примеров, интересов, они все равно возвращаются к этой простоте. Более того, если бы он не повторял эти простые вещи, все бы запуталось за эти 20 лет. Ты бы их забыл. Потому что на этой простоте нагромождается столько всяких вещей и интересов еще. Поэтому я лично это оценил со временем. Как важно говорить простые вещи, постоянно поддерживать эти основы. Это задача духовного учителя. Поэтому есть лекции, которые нас интересуют, что мы в страсти. Если мы в страсти, нужно всегда что-то новое узнать, что-то интересное, эмоциональное получить. Если гуру живой, такой пример, с юмором, и много неисчерпаемые всякие вещи, и мы думаем, вот это гуру, вот это настоящий гуру. Но это элемент страсти. Либо ученику нравится, что непосредственно вот ему говорит духовный учитель, с ним общается. Тоже не может понять, что гуру ему говорит, когда в зале там 500 человек, он дает лекцию. Ученик еще не может понять, что это к нему, ему предназначено, не может почувствовать этого. Это тоже еще недостатки определенные. То есть личное отношение с гуру здесь. Человек думает, важно личное отношение с гуру, чтобы лично гуру мне сказал, лично меня знал. Хотя для начала это неплохо, иметь личные отношения, это хорошо, и внимание личное от гуру тоже хорошо, это вдохновит. Но не в этом суть. Ваня и Вапу Прабхупада сказал. Вапу это физические отношения, когда мы видим, общаемся непосредственно лицом к лицу, и Ваня это наставление. Гуру это не Вапу, это не тело, это наставление.
Но уже определиться с духовным учителем дикшу. И вот не решаешься никак написать заявление на получение пранамадры. Может, не только в этом случае учитель дать пранамадру, если не успеваешь все равно никак регулярно читать что-то.
Ну, это скорее исключение, чем правило. Возможно, исключение в каком-то случае, я думаю. Но вообще нужно научиться регулярно успевать нас кругов, прежде чем получить пранамадру. Это самое важное в практике стабильности. Я лично не склонен давать пранаму мантру, если ученик не повторяет, что это было регулярно. Самое важное это постоянство. Ничто так не важно, как постоянство. Более того, я не думаю, что это сложно при желании. Это кажется, что сложно. На 80% нам сейчас здесь многое кажется. На 80 или даже 90%. Все гораздо проще, чем мы думаем в духовной жизни. Это самое простое, что вообще бывает в жизни. Ничего сложного в этом нет. Но в уме может быть очень сложно. Это не могу, как это смогу, при таких обстоятельствах. Столько много проблем в уме. А на самом деле все просто. Язык есть, повторяйте святые имена. Вы все равно что-то повторяете постоянно. Что-то говорите. Без перерыва.
Я посчитала это. 3 часа всего нужно там.
3 часа. Дорога на работу, с работы, там, на... То есть это легко.
3 часа на джапу? Это медленная джапа.
Да, это очень медленная, потому что...
Это такая гуляющая джапа, когда еще можно туда посмотреть,
сюда
посмотреть.
Да, да.
Не напрягаетесь,
да, правильно? Да, с удовольствием, со счастьем, с восторгом.
С простатом, например. Можно так, в дреме такой, в шезлонге. Да, много времени.
Это лучше, чем ничего.
Ну, конечно. Все равно что-то другое. Уже пранама есть.
А быстрая джапа, это разве не страсть?
Да, это страсть, духовная страсть. Быстрая джапа означает, что ум не успевает вклиниваться между плотной джапой, сжатой. Бодро. Активнее. И ум дисциплинируется хорошо очень. Он же в тамасе, ум, плавающую природу имеет такую, блуждающую. Но страсть его организовывает. А потом благость наступает.
А если, например, возникает такое явление при попытке регулярно следовать этому наставлению 16 кругов, тамас совершенно определенно нарастает и стабилизируется, так сказать, набирает силу.
Тамас.
Да, тамас. Внутри это совершенно четко ощущается и как бы, только так.
Угу. Хорошо. Можно продолжать в таком состоянии. Есть пример, который... Я слышала об одном человеке, ученике Прабхупады, который умирал во Вриндаване. При жизни Прабхупады это было. Он заболел дизентерией и очень быстро стал терять силы, обезвоживание, неприятие никакой ни пищи, ни воды. И он на глазах таял. И вызвали доктора. Пришел Кавираджи и говорит, 3 раза в день столовую ложку ги, топленого масла, пить должен. Доктор, невозможно, он даже воду пить не может. Ничего не может принимать. Тошнота, рвота, все. Видите, какой стол? Ничего не может принимать. Говорит, ну это другое лекарство нет, надо делать. И поднимали его, рот открывали, заливали ложку ги туда, тут же все выбрасывал обратно. И 3 раза в день делали это. Но все же какое-то масло оставалось на стенках пищевода и проникало туда. И он вылечился. Что-то проникает. То есть святое имя очень могущественное. Сильное лекарство. Это можно преодолеть при помощи практики обучения. Это можно победить состояние.
Джапу нужно читать только сидя, не ходить, не двигаться каким-то образом, не шестнадцать.
Главное не лежа. Я всегда хожу, потому что я в основном сижу целыми днями, то в машине, то на лекции, я сижу, мне нужно двигаться, я двигаюсь на джапу, хожу, никогда не сижу. Байстан Сарасвати бегал во время джапы. Так громко повторял и быстро бегал, что ученики разбегались в сторону. Когда Прабхупада пришел, он стал бегать за ним. Тоже повторять сейчас.